наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 15 по Пятидесятнице по воздвижении. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем празднование великого 12-го праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. У нас продолжается попраздство этого великого праздника и отдание Воздвижения Креста Господня на предстоящей седмице во вторник 4 октября по старому стилю 21 сентября. И в сегодняшней передаче мы напомним еще раз о великой, величайшей святыне, честном древе, животворящем кресте, о его обретении, о его последующей судьбе. И также предложим, как обычно, воскресные литургийные Евангелия недели 15 по Пятидесятнице по Воздвижении. Чудесное благодетельное явление креста усилило в Константине Великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страдания и смерти Господа, как по причине данного Царю Божественного знамения о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью, знамена и оружие украсил изображением на них креста и при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и в весьма далеком от него расстоянии, и, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского и пастыри церкви к своим местам, царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для искренней благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за те, и за империю он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме, подле называемого Краниево места, чтобы священнейшее место страданий и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения. И о своем намерении писал к Макарию епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая его мать Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи. Предполагали найти крест на Голгофе, ибо у иудеев было обыкновение закапывать орудия казни близ места ее. О крестных орудиях святой Андрей Критский в слове «На день воздвижения Христа» говорит: «Когда Господь жизни и смерти, спустя 3 дня после смерти крестный воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровище, то есть крест и все прочие орудия крестные, как-то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы. Сменившие иудеев в ненависти ко Христу и христианам, старались изгладить божественный памятник страданий, тени Спасителя, предать забвению и истребить едва возникавшее богопочтение. В 119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землею, замостили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб, место воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были 3 креста и еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие, и римские, каковые буквы и слова они иные, что выражали как следующий: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Эти самые слова, как читаем в Евангелии по повелению Пилата, правителя Иудеи, написаны были над главой Иисуса распятого. Однако ж весьма еще трудно было отличить крест Господень от других крестов, особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые 3 креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным и требовалось свидетельство выше, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе животворящего креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных отрыт животворящий крест Христов, спасительный крест, обретенный в то время и доселе еще хранится в Иерусалиме в серебряном ковчеге, а часть сего креста царица припроводила к сыну своему Константину. «Известие об этом событии передали мы, — говорится замен, — как сами приняли от мужей, которым упомянутое событие совершенно известно, и которые сведения о нем, получив по преемству от отцев к детям, по возможности описали их и оставили потомству». Обретением креста положено начало празднику воздвижения. Событие обретение при живом участии и при личном присутствии царицы Елены, Иерусалимского патриарха и многочисленного собрания христиан, сопровождавшиеся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных была началом праздника. Царица, патриарх и прочие, увидев животворящий крест, с радостью и благоговением поклонялись ему и целовали. Но многочисленное по случаю обретения креста стечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобызать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли, и многие горели желанием, по крайней мере, видеть его. Чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих, патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением взывали: «Господи, помилуй!» Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения креста и тех молений, поклонение ему и лобзание, кои доселе сохраняются в православной церкви в день воздвижения креста. Со времени обретения креста стали устроить храмы в честь его. Такие храмы основаны были царицей Еленой в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме по устроению первого и в память страданий смерти, воскресение обретения креста и по освящении этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября. Со временем обретения креста у отцев церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоустова и других мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Иисус Христос истинно распят был за грехи наши». Если вознамеришься отвергать это, обличит тебя видимое нами место, это блаженная Голгофа, на которой собрались мы теперь ради распятого на ней, да и вся вселенная имеет уже части древа крестного». Нужно заметить, что до обретения креста, когда на Голгофе стоял языческий храм, христиане при всем своем усердии не могли собираться на ней для богослужения, и, следовательно, со времени обретения креста начались богослужебные собрания на Голгофе и празднование кресту. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами в 14 день сентября или 27 по-новому. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазнов мира в пустыне и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VI веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения в 14 день сентября. В VII веке святой Андрей Критский в слове на воздвижении креста говорил: «Крест воздвигается, и все верные стекаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество. Воздвигается крест не потому, только, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест, быв обретен, обличил безумие иудеев. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло, как злато». В VII веке с древним праздником воздвижения церковь соединила воспоминание другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господень. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии. По воцарении греческого императора Факии Хазрой II, царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Ираклий I низложил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян. Сожгли Иерусалимский храм Воскресения, похитили все, что было во храме драгоценного, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяла сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Сираис, сын и преемник Хазроя на персидском престоле, силою римского оружия, принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием, в конце 628 года возвратил пленных и святой крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, ниспосланную христианам возвращением святыни, царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретила в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения. Но у ворот на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес животворящий крест во храм, на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. Во храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха, и народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй». Обретение и возвращение креста Господня от персов соединены в один праздник — воздвижение, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к двунадесятым и соединен с постом как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа, и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, в восьмом Косьма Маиумский, Феофан Константинопольский, исповедник, святой Иоанн Дамаскин, в девятом Иосиф Студит, Лев, император мудрый, и другие предали церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет честный крест. Ограничиваясь пределами предпраздства и попраздства, заключающими 9 дней от 13 до 21 сентября, то есть от 26 сентября до 4 октября, Церковь начинает прославлять животворящий крест с 1 августа, то есть с 14 по новому стилю, дня происхождения честного креста, пая на утренних богослужениях крест, начертав Моисей, встречая и провожая великий праздник воздвижения, церковь, предшествующий ему воскресный день, называет неделею пред воздвижением, а последующие, то есть нынешние, неделю по воздвижению. Вспоминая воздвижение креста, церковь прославляет особенно божественную его силу, как залог победы и жизни, называя крест животворящим и, между прочим, изображая могущество его словами молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительством». Сила креста особенно явилась в победах благоверных государей над врагами, а потому мы и слышим песнопение в день воздвижения моления о даровании победы императорам и православным христианам. Воспоминание и продолжение первоначального воздвижения, бывшего по обретении креста, церковь постановила воздвигать его в 14 или 27 день сентября. Всемирное воздвижение Животворящего Христа издревле есть великий памятник воздвижения Церкви Христовой из-под ига слишком трех вековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством, день победы и воздвижения над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, кое также суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «Иже хочет по мне идти, — говорит Спаситель, — да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже погубит душу свою мне ради Евангелия той, спасет ее». По примеру апостола Павла нам должно хвалиться только о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божья сила и Божья премудрость. Путь Христа, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдания и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний, земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь выражает крестное состояние внешним лишением со внутренним восполнением, украшает древо крестное в дни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. Последующая судьба креста Христова. О ней заметим, что он находился в Иерусалиме во время крестовых походов от 1099 до 1245 годов. При осаде Иерусалима крестоносцами в 1099 году христиане, бывшие в городе, скрывали крест от глаз мусульман. По взятии Иерусалима христианами 11 июля 1099 года вид креста возбудил живейший восторг в крестоносцах. Крест восхитил их так, как будто бы они увидели самого распятого на кресте. С торжеством носили крест по улицам города и опять поставили во храм Воскресения Христова. При нашествии мира Абдала с многочисленной силой в 1099 году, чтобы исторгнуть Иерусалим из рук христиан, патриарх вышел к воинству с животарящим крестом. Накануне битвы 14 августа древо креста носимо было по рядам воинов, как залог благословения и победы. Битва произошла на поле Аскалонском, и мусульмане были совершенно разбиты. Бадуин, первый царь Иерусалимский, поручил 10 рыцарям хранение честного креста. Неудачи на войне Бадуин приписывал отсутствию креста. При Бадуине, который жил и умер посреди лагерей, в продолжении 18 лет его царствования, жители Иерусалима почти никогда не видели во храме животворящего креста, потому что он постоянно находился среди воинов, и один вид его часто доставлял победу. При Бадуине II, царе Иерусалимском, перед битвой на Аскалонских равнинах с войсками египетскими, патриарх Святого Града нес впереди войско древа животворящего креста, и мусульмане были разбиты. При Бадуине III, царе Иерусалимском, в стране Траханицкой, ввиду Босры, рыцари, воины и народ, обступая епископа Назарецкого, несшего животворящий крест, со слезами заклинали его прекратить своими молитвами невыносимые бедствия от тучи стрел неприятельских, от огня и дыма среди горящего терния на поле, через которое проходили крестоносцы. Епископ воздвиг крест, моля о помиловании, и в то же время ветер переменил направление. Во время третьего крестового похода 1171-1188 года пред борьбой против Саладина животворящий крест показан был христианам как единственное средство спасения и поставлен был среди собрания защитников Иерусалимского царства. 1187 года, 2 июля, при битве Тивериадской, животворящий крест, поставленный на возвышении, одушевлял благочестивых воинов. Сам неприятель Саладин говорил, что христиане, христианские воины около креста сражались с отличным мужеством, потому что видели в кресте твердейший для себя плод и несокрушимый щит. рыцари храма или святого Иоанна сражались до вечера вокруг креста, который носим был птолемаидским епископом. Когда он убит был, епископ Лидский принял крест и хотел было бежать, но был задержан и взят в плен сарацинами. Крик отчаяния раздался между христианами, когда они увидели знамение своего спасения в руках зловерных. Воины кидали оружие и не думали уже о побеге, бросались на мечи врагов. Поле сражения представляло зрелище отчаяния. Христиане, не могшие сохранить крест Иисуса Христа, уже не боялись потерять свободу и жизнь. Крест отнесен был в Багдад. При осаде Птолемаиды 1188-1192 года эмиры, доведенные крестоносцами до невозможности защищаться, обещали французскому королю Филиппу, если он даст им свободу и жизнь, возвратить христианам животворящий крест. Но Саладин под разными предлогами не исполнял условия. Саладин взирал на крест как на предмет соблазна, как на поругание божества. Он никак не соглашался уступить крест ни грузинскому царю, ни константинопольскому императору, которые предлагали за святыню значительные суммы денег. «Все выгоды мира, — говорил Саладин, — не могли бы его принудить возвратить христианам этот постыдный памятник их идолослужения». Древо креста более 30 лет находилось в плену у Саладина и его преемников. В 1221 году, 8 сентября, при сдаче Дамиетты, христиане возвратили животворящий крест Иисуса Христа по договору. Во время Седьмого крестового похода 1242-1245 года, пред битвою с хивинцами при Газе, древо Честного Креста по обычаю предшествовало христианскому воину. Кроме этих немногих сведений о древе животворящего креста Христова, мы не имеем, и, упоминая о нем, нельзя представлять его во всей его полноте, в какой он был при распятии на нем Спасителя. Предание сообщает нам о многих частях креста Христова, издревле отделенных от него и разнесенных по всем странам мира для освящения его. Древнейшая из частей креста Христова была, без сомнения, в Константинополе, присланной сюда, по словам Созамена, в 326 году царицу Елену, которая, обретший крест, препроводила часть его сыну своему Константину с благословения в благословение царства его. В том же веке Павлин Ноланский послал часть креста северу, святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко кресту, писал в IV веке: «Многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее». В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апамее и Сергиополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодору, его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию, в Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготскому. В VII веке по хронике Сигиберта в 688, а Экигарда в 696 году папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, которая хранилась в Риме в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году, 28 июля, принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия. По этому случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века дож Венеции Генрих Дандола содействовал перенесению в этот город части креста Господня, оправленной в золото, которую по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы шатающего креста. А иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть шатающего креста издревле хранилась также в Москве, в Успенском соборе. Часть креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и в Санкт-Петербурге с 1799 года. Также хранится часть и в Гефсиманском ските близ Сергиевской, Московской лавры и в иных местах. Таким образом, крест Христов по частям своим, как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам Вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, которая древле хранилась в Иерусалиме, во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков, в особенном ковчеге. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургийные Евангелия недели 15 по Пятидесятнице, по Воздвижении, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, по глава 9, стих 1. Подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он обретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
в нынешнее воскресенье, называемое в церковном порядке неделю по воздвижению креста, положено уставом церковным читать Евангелие о самоотвержении и крестоношении, требуемых Евангелием от всякого желающего следовать за Христом. И так об этом и побеседуем, а теперь во славу Христа и в наше просвещение и спасение. «Кто хочет идти за Мною, — говорит Господь, — отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Господь никого не принуждает идти за Ним, но оставляет на добрую волю каждого следовать или не следовать за Ним. Для Него ли жить, для правды и святыни, для вечного с Ним соцарствия или для себя, для плоти и для угождения своим страстям, миру прелюбодейному и грешному, и дьяволу, и для вечной муки. Господь оставляет нашу свободную волю неприкосновенную, ибо хочет, чтобы мы добровольно, по убеждению сердца, любили Его, исполняли заповеди Его и отвращались нелепых пагубных страстей, а не как рыбы по принуждению и подневольно. Но как не следовать за Тобой, сладчайший Иисусе, вечный живот наш, дыхание наше, свет наш, радость и блаженство наше? Кто последует за Тобою невозвратно, тот и здесь предвкушает блаженство небесное и непременно наследует вечное блаженство с Тобою. Это истина непреложная, всерадостная, бросающаяся, так сказать, в глаза всякому своей очевидностью. Так за Христом последовали с радостью апостолы, мученики, преподобные, праведные и все святые древних и новых времен. Охотно пожертвовали для Господа всеми благами мира, самою жизнью своей, и не погрешили в своем уповании, не обманулись в своей надежде, наследовали непоколебимое вечное царство». Отчего же большая часть людей не следует за Иисусом Христом? Неверию или маловерию, по пристрастию к временной жизни и ее скоропереходящим благам, по гордости и кичению образования мирского, непросвещаемого благодатью, по нечистоте страстного сердца и по утвердившейся наклонности воли к преследованию только земных целей, по духовному невежеству, по неразвитию вкуса к духовным благам, которые требуют подготовки, упражнения мысли и сердца в предметах духовных, как-то в молитве, богомыслии, чтении Слова Божия и в делах любви и милосердия христианского и обучении плоти воздержанию. «Отвергнись себя, — говорит далее Господь, — и возьми крест свой и следуй за Мною». «Отвергни себя» — это значит «отвергнись своей грешной воли, своих порочных наклонностей, поползновений, страстей, словом сказать, всякого греха в тебе живущего, действующего, вяжущего тебя, омрачающего, оскверняющего, унижающего и бесчестящего тебя, препятствующего тебе идти за Христом на небо, стремиться к истинному покаянию, к чистой добродетели и совершенству христианскому и делающего тебя рабом тления и смерти, извращающего твою природу, созданную по Боге в правде и святости, уготовляющего тебе вечную разлуку с Богом и вечную муку. Да, дорогие слушатели, отвергнуться себя нужно непременно. Если мы беспристрастно по чистой совести вникнем в себя, в нашу совесть, в наше сердце, в наши дела, в наше безделье и во всю суетную жизнь нашу, то сейчас найдем, что мы большую частью и мыслим, и желаем, и говорим, и делаем не то, что существенно нам необходимо, не по намерению и воле нашего Всеблагого и Премудрого Творца и Господа, а противное Его намерениям по своей превратной порочной воле. Вникните тщательно в свое сердце. Сколько страстей в одном сердце, сколько источников смерти. Каждая страсть — источник смерти, ибо каждая может убить человека навеки, если он не раскается и не переменится, не бросит ее. Итак, человек, отвергнись себя. И затем возьми крест свой, то есть обуздывай свои страсти и безропотно неси посылаемые тебе скорби. Но это тяжело, страсти сделались твоей вторую природою. Что делать? И отсечение членов тела бывает очень болезненно, но когда оно необходимо, то дают на отсечение и руку, и ногу, и даже глаз на исторжение. Тоже надо делать и со своими страстями. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. То есть не руку тела, а страсть, которая в душе твоей, сделавшуюся как бы рукою твоей, то есть как бы природным членом твоим. Это будет для тебя болезненно, как бы распинание на кресте, но зато спасительно и приведет тебя к вечной жизни. Далее возьми крест свой и следуй за Христом, то есть исполняй святые заповеди Евангелия и подражай во всем Иисусу Христу. И воины на войне следуют твердо указаниям полководца, чтобы одержать победу, и побеждают. Победишь и ты, если будешь следовать за своим всемогущим вождем Христовым. Ибо кто хочет душу свою сберечь, говорит Господь, тот потеряет ее. Что здесь значит беречь душу свою? Значит, не трогать страстей своих душевных, оставлять их в покое, давать им жить и крепнуть и владеть нашим умом и нашим сердцем и нашей волей, словом, душой и телом, жить не раскаянно, не помышляя о смерти и о суде вечном. Беречь себя таким образом значит вечно губить душу, терять ее. Дорогие слушатели, напечатлеем уроки нынешнего Евангелия в нашем сердце и будем просить Господа дать нам благодатную помощь следовать им. Протоиерей Иоанн Сергиев Кронштадтский.
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточницы и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.
Спаса родила еси душ наши.